Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы». Меня зовут Динара Седикова, и вот темы нашей программы. Правозащитной организации Transparency International не удалось обжаловать предостережение прокуратуры в Замоскворецком суде Москвы. Депутат Государственной Думы России Елена Мизулина выступает против нескольких журналистов и общественных активистов. Возможен ли бойкот Олимпиады в Сочи в 2014 году? Предъявлено обвинение друзьям Джохара Царнаева. Последствия российской кампании по борьбе с нелегальной миграцией. На что расходуются российские дотации в Абхазии и наводнения на Дальнем Востоке. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу некоммерческой организации Transparency International России на действия прокуратуры. Центр антикоррупционных исследований и инициатив пытался обжаловать предостережение о недопустимости нарушений, которое было вынесено прокуратурой 26 апреля. Рассказывает моя коллега Ольга Курачева, которая сейчас рядом со мной в студии. Ольга, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Сегодня жалоба Transparency International на предостережение прокуратуры о недопустимости нарушений впервые была рассмотрена по существу. До этого заседания несколько раз переносились, в том числе по причине неявки представителей прокуратуры. Юристы Transparency International просили суд отменить предостережение прокуратуры, так как подобное предостережение может быть вынесено только на основании сведений о готовящихся противоправных действиях. На вопрос судьи, были ли у прокуратуры такие сведения, прокуроры ответить не смогли. Представитель прокуратуры сказал, что никто не обвиняет Центр антикоррупционных исследований и инициатив в противоправных действиях, но попросили отклонить жалобу, назвав доводы заявителя несостоятельными. По мнению прокуратуры, предостережение должно остаться в силе на основании того, что Transparency International не собирается менять устав организации и свою деятельность. Генеральный директор автономной некоммерческой организации Transparency International Россия Елена Панфилова сказала, что ее не удивило решение суда и заявила о намерении подать апелляцию на это решение в суд следующей инстанции.
Не могу сказать, что решение суда отказать нам в удовлетворении нашей жалобы было душераздирающей новостью, но это значит, что мы просто дальше пойдем по соответствующим судебным инстанциям.
Юристы Transparency International в суде напомнили, что в феврале Минюст проводил проверку и никаких нарушений выявлено не было. Прокурор заявила, что знакома с итогами этой проверки, но считает ее выводы ненадлежащими. В ходе судебного заседания стороны пытались выяснить, является ли деятельность Центра антикоррупционных исследований и инициатив политической. По словам Елены Панфиловой, гражданская антикоррупционная деятельность не является политической, она направлена на гражданский контроль. По мнению прокуратуры, деятельность Transparency International свидетельствует об участии организации в формировании общественного мнения о проводимой государственной политике и воздействии на принятие органами государственной власти решений, в том числе нормативно-правовых актов. Сотрудники Transparency International настаивают, что вся деятельность организации носит рекомендательный характер. Однако, по мнению прокуратуры, деятельность Transparency International является политической. В частности, представитель прокуратуры сказала, что любое интервью является политической акцией. Елена Панфилова говорит, что надо каким-то образом разбираться с представлениями прокуратуры о политической деятельности.
Абсолютно всем показалась весьма странная дискуссия и позиция прокуратуры по определению политической деятельности и уж тем более политических акций. Потому что, согласно тому, что мы услышали в зале суда, любое интервью, которое я вам сейчас даю, например, о коррупции или о чем-нибудь ином, является политической деятельностью, потому что каким-то образом формирует общественное мнение с целью изменения государственной политики. Что, само собой, полная ерунда, но и с этим надо, конечно, разбираться, потому что свобода волеизъявления, свобода слова, свобода гражданской позиции, ну, никак не должно привязываться каким бы то ни было образом к политической деятельности.
Елена Панфилова рассказала, что Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России является самостоятельной некоммерческой организацией, которая входит в состав международного движения Transparency International. Условием вступления в это движение является не ведение политической деятельности. По словам Панфиловой, Transparency International Россия в любом случае продолжит свою деятельность, но предостережение прокуратуры ставит под угрозу деятельность организации в том формате, в котором она ведется уже 14 лет. По закону об НКО любая организация, которая занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, обязана регистрироваться в качестве иностранного агента.
Спасибо, Ольга. Корреспондент Радио Свобода Ольга Курачева. Кампания против общественных активистов и журналистов, писавших нелицеприятные заметки о депутате Госдумы Елене Мизулиной и ее законодательных инициативах, набирает обороты. Следственный комитет и Министерство внутренних дел потребовали от информационного агентства «Росбалт» раскрыть информацию об авторах публикаций, касающихся деятельности Мизулиной. Представители комитета МВД указали на 11 заметок и потребовали предоставить IP-адреса их авторов. Обращения поступили в рамках расследования уголовного дела по факту публичных оскорблений депутатов Елены Мизулиной и Ольги Баталиной в интернете, а также распространение ложных сведений о Мизулиной. На допросе в комитете уже побывали ЛГБТ-активист Николай Алексеев, телеведущая Ксения Собчак, журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. В ближайшее время на допрос пойдет обозреватель издания «Лента.ру» Ольга Бакушинская. Любовь Чижова с подробностями.
После Ксении Собчак и Николая Алексеева на допросе в Следственном комитете побывала журналистка «Новой газеты» и активистка ЛГБТ-движения Елена Костюченко. Она не раз критиковала закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, принятый с подачи Елены Мизулиной, и поэтому попала в список тех, кто оскорбил депутата.
Насколько я читала ее комментарии, она собирается создать прецедент, осудить людей за критику власти в интернете. Также она хочет, чтобы осужденные ЛГБТ-активисты работали на труповозках. Мне сложно, честно говоря, как-то прокомментировать ее намерения, они странные. Я не знаю, какие будут юридические последствия. Я состава преступления в своих действиях не вижу никакого. Естественно, я это обсуждала в своем Твиттере, в своем Фейсбуке, ее законотворческую деятельность, потому что она касается непосредственно меня. Потому что именно Мизулина была человеком, который продвинул в Госдуму абсолютно фашистский закон о гей-пропаганде, который выводит в категорию людей второго сорта 7 миллионов граждан России. Я, соответственно, это писала. Я бы еще хотела сказать, что меня больше всего раздражает в этой истории. Следователь, который будет меня допрашивать, до этого вел дело по покушению на Михаила Бекетова, химкинского редактора, который умер этой весной. Это дело долго передавали в областной следственный комитет, в федеральный следственный комитет, потом он оказался в федеральном следственном комитете, этот следователь его вел, после чего у него его сняли с этого дела, как с неперспективного, отправили его обратно в областной следственный комитет, и его поставили расследовать суперважное дело по оскорблению Мизулины. Таким образом, мы видим приоритеты руководства следственного комитета, для которого оскорбление депутатки с мандатом становится более важным, более значимым делом, чем убийство нашего коллеги, убийство журналиста. И это просто абсолютно мерзко, и, ну, мое презрение Следственному комитету.
Говорила журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. Ранее о походе в Следственный комитет в своем Твиттере отчиталась Ксения Собчак. 15 минут разговаривали со следователем об оральном сексе и о том, как к нему относится Мизулина, иронично написала телеведущая. На днях на допросе в Следственном комитете в рамках уголовного дела об оскорблении депутатов побывал гей-активист Николай Алексеев. В своем Твиттере он крайне нелицеприятно отозвался о деятельности депутатов. Они насчитали там 13 грубых и нецензурных выражений в свой адрес. Елена Мизулина тогда в сердцах заявила, что намерена просить для Алексеева наказание в виде обязательных работ в местах, где он не сможет заниматься гей-пропагандой, например, на труповозке. О юридических перспективах дела об оскорблении депутата рассуждает адвокат Николай Полозов.
В случае, если действительно следствие установит, что имелось какого-либо рода оскорбление или клевета в отношении депутата Государственной Думы, то, безусловно, может быть возбуждено по этому факту уголовное дело, после чего передано в суд. Но конкретно в данном случае, на мой взгляд, вот эти публикации в Твиттере, это была естественная реакция людей на действительно странные законодательные инициативы госпожи Мизулиной. И, на мой взгляд, большая часть сообщений имела именно оценочное суждение. То есть не утверждение каких-либо порочащих фактов в отношении госпожи Мизулиной, а именно оценочные суждения относительно к ее деятельности. Поэтому в том случае, если следствие затруднится установить оценочные суждения, это были или факты, оно вправе назначить экспертизу психолого-лингвистическую, которая определит действительно структуру каждого текста. Поэтому сейчас говорить о каких-то действительно преследованиях, на мой взгляд, наверное, преждевременно.
Это было мнение адвоката Николая Полозова. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Мизулина возглавляет Комитет Госдумы по делам семьи и молодежи. Она активно продвигала закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон вызвал критику со стороны ЛГБТ-сообщества как ущемляющий права гомосексуалов в России. Не так давно Мизулина предложила запретить нецензурную лексику в интернете, чем также вызвала критику в свой адрес. О деятельности Елены Мизулиной и кампании против тех, кто ее критикует, говорит политолог Марк Урнов.
В нашей судебной системе, вообще говоря, все возможно. Так что могут быть процессы, могут быть какие-то штрафы. Главная проблема ведь в самих инициативах Елены Мизулиной, предельно странных. Я понимаю, что многие люди просто срываются и начинают описывать ситуацию в непарламентских выражениях, и Мизулина, естественно, обижается, но повод глубинный дает именно она, потому что инициативы, мягко говоря, странные. Вся Дума производит неадекватные законы. То кто из них полагает себя смешным? Они полагают себя обиженными. Они искренне думают, что они работают на благо страны, на благо народа. Тем не менее, производят дикость. Будучи сплоченными, они вот, видимо, друг друга поддерживают. Говорят, что да, это нехорошо, мы стараемся, а нас оскорбляют, над нами смеются. Вот это понять, что ты смешон и не вполне адекватен, надо просто из этой атмосферы выйти и посмотреть на себя со стороны. А это для них невозможно.
Чем могут быть действительно опасны законодательные инициативы Елены Мизулиной и уже законы, принятые с ее подачи?
Казалось бы, законы разнообразные, но они имеют одну очень специфическую черту. Они сеют нетерпимость. Они просто выражают в юридической форме ту установку на нетерпимость и на подавление всего, что не соответствует твоим личным представлениям о том, что есть правильно, а что неправильно, вот они это оформляют. Будут работать законы, не будут работать законы. У нас ведь, на самом деле, но то, что это просто некоторый такой вклад в атмосферу нетерпимости и подавления, это совершенно очевидно. Тем более, что законы транслируются средствами массовой информации, они срабатывают, они мобилизуют, актуализируют установки на нетерпимость у публики, которая от законов далека и которая просто живет некоторыми представлениями своими собственными. Но и они видят, что да, вот Государственная Дума соответствует их представлениям, давай дави всех, руши. Вот и все. Противно.
Это был политолог Марк Урнов. Всего в так называемом списке Мизулиной около 10 человек. Об этом сообщила побывавшая на допросе в Следственном комитете одной из первых телеведущая Ксения Собчак. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В четверг двум гражданам Казахстана, друзьям Джохара Царнаева, обвиняемого в организации террористической акции во время бостонского марафона, были предъявлены обвинения в создании препятствий правосудию. Прокуратура утверждает, что Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков пытались скрыть от следствия важные улики. Юрий Жигалкин с подробностями.
Кадырбаев и Тажаяков приехали в Соединенные Штаты 2 года назад по студенческой визе. Джохар Царнаев оказался их однокурсником в Массачусетском университете. И, согласно данным следствия, они быстро сдружились, вместе проводили время, постоянно обменивались электронными сообщениями. 19-летние граждане Казахстана и еще один член их компании, Рубел Филиппос, были задержаны через несколько дней после ареста Джохара Царнаева, когда выяснилось, что друзья по просьбе Царнаева зашли в его комнату в общежитии и вынесли оттуда несколько предметов, в тот самый день, когда ФБР обнародовало фотографии двух подозреваемых в организации терактов на финишной линии бостонского марафона. Их имена в тот момент еще не были известны. Американский гражданин Филиппос был вскоре выпущен до суда под 100-тысячный залог, а два иностранных гражданина остаются под стражей. В обвинительном заключении прокуратура представила серьезное дело, которое при неблагоприятном для подсудимых исходе может обернуться 25-летним тюремным заключением. Согласно версии прокуратуры, Тамерлан и Джохар Царнаев, организовавшие 15 апреля два взрыва во время бостонского марафона, в результате которых было убито 2 человека, более 260 ранено, вели себя почти беззаботно в первые 2 дня после террористических акций. У них якобы не было плана побега. Они и не пытались скрываться, следовали обычному распорядку и даже не потрудились уничтожить важные улики, указывающие на их вину. Когда 18 апреля ФБР, которое не сумело само идентифицировать двух молодых людей, зафиксированных видеокамерами наблюдения в момент закладки взрывных устройств, обнародовало их снимки, Царнаевы, по-видимому, запаниковали и попытались уйти. У младшего Царнаева, скорее всего, не было возможности вернуться в свою комнату в общежитии, и он отправляет Кадырбаеву электронное сообщение, предлагая ему зайти в его комнату и забрать все, что там есть. Кадырбаев показал своим друзьям послание, и они отправились в общежитие вечером 18 апреля, уже после того, как в средствах информации появились фотографии Царнаевых как подозреваемых в организации терактов. Попав в комнату Царнаева, Кадырбаев находит рюкзак, в котором хранятся заряды для фейерверка. Взрывчатка, используемая для фейерверка, была одним из компонентов взрывных устройств. Они забирают с собой компьютер-ноутбук и, сложив все это в мешок для отходов, выбрасывают вещественные улики в мусорный бак. На следующее утро мусор вывезен на свалку. Еще через день десятки агентов ФБР находят мешок с его содержимым на свалке под слоем мусора. Обвиняемым инкриминируется сговор с целью помешать работе правосудия и создание препятствий в расследовании дела о взрывах во время бостонского марафона. Их адвокаты настаивают на том, что прокуратура пытается, что называется, пришить их подзащитным дело. «Это пример охоты за ведьмами», – провозглашает адвокат Тажаякова Аркадий Бух. Такого же мнения придерживается мой клиент. Адвокат Диаса Кадырбаева, который выглядит организатором попытки уничтожения вещественных улик, выбирает менее эмоциональные выражения. «Мой юный клиент, — говорит он, — испытал шок, ужас, узнав, что люди, с которыми он был знаком, могут иметь отношение к этой атаке». Адвокат заявляет, что Кадырбаев не пытался умышленно уничтожить улики. Дата суда над друзьями Царнаева пока не назначена. Неизвестно и когда начнется суд над Джохаром Царнаевым. Подготовка к нему проходит под покровом секретности, хотя некоторые эксперты в последние дни подняли вопрос о том, не сыграет ли в пользу Джохара Царнаева, которому предъявлены несколько десятков обвинений, недавний эпизод публикации его фотографии на обложке журнала «Роллинг Стоун». Эта акция журнала, оказавшаяся, к слову, крайне прибыльной для него, вызвала негодование жертв террористической акции. В ответ на эту акцию бостонский полицейский передал прессе служебные фотографии, сделанные во время ареста Царнаева, создающий далекий от романтичного образ главного подозреваемого. Некоторых юристов встревожило то, что умелые адвокаты Царнаева могут использовать эти снимки как доказательство того, что власти пытались повлиять на потенциальных присяжных, или свидетельство предвзятости полиции. Хорошо известно, насколько важно для организации беспристрастного расследования следование правилам, запрещающим подобный вброс информации, говорит бывший прокурор Артур Айдала. Такие эпизоды должны быть исключены из процесса дознания и полицейской практики. Да, в деле Царнаева доказательства вины выглядят убедительными. Этот эпизод вряд ли поможет его защитникам, но что если подобное произойдет в более сложном деле, с меньшим количеством улик? Адвокаты могут нанять группу экспертов и аналитиков, которые докажут серьезность такой утечки информации. Джохар Царнаев отрицает свою вину. Неизвестно, сотрудничает ли он со следствием.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сегодня в Вашингтоне состоится американо-российская встреча в формате 2+2. В ней должны принять участие министр обороны Чак Хейгл и Сергей Шойгу и глава внешнеполитических ведомств Джон Керри и Сергей Лавров. Цель встречи – обсудить вопросы международной безопасности и двусторонних отношений. Все это происходит в тот момент, когда американо-российские отношения, как считают многие эксперты, находятся на наинизшей отметке со времен Холодной войны. Серьезные разногласия существуют по таким вопросам, как планы размещения в Европе американской системы ПРО, конфликт в Сирии, иранская ядерная программа. На прошлой неделе ситуация усугубилась еще более в связи с тем, что Россия решила предоставить временное убежище бывшему сотруднику американской разведки Эдварду Сноудену. Барак Обама отменил переговоры с Владимиром Путиным, заявив, что негативно относится как к этому решению Москвы, так и к принятию в России закона о запрете гей-пропаганды. О перспективах встречи 2+2 корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский беседовал со старшим научным сотрудником Американского совета по международной политике Стивеном Бланком.
Вопросы на повестке дня встречи, контроль над вооружениями, региональная безопасность и так далее, гораздо важнее Сноудена. История со Сноуденом – это всего-навсего показатель того, как Россия относится к Соединенным Штатам. Центральным на переговорах, как ожидается, будет вопрос об американской программе размещения систем ПРО в Европе. Но это далеко не все. Будет поднят вопрос о ситуации в Сирии, проблемы региональной безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также общие вопросы контроля над вооружениями. Наверняка будет затронут Афганистан. Ведь Соединенные Штаты намерены вывести свои войска в будущем году, а ситуация в Центральной Азии представляет для России жизненно важный интерес. Будут обсуждаться также Иран и Северная Корея. Вот какие вопросы на повестке дня. На их фоне дело Сноудена не выглядит очень важным.
Господин Бланк, вы сказали, что в центре внимания переговоров должны быть планы США по размещению в Европе системы ПРО. До сих пор Россия категорически выступала против этого, а заместитель министра обороны России Анатолий Антонов недавно назвал эту проблему главным раздражителем в отношениях между двумя странами. Россия до сих пор настаивала на подписании документа, гарантирующего, что американская система ПРО в Европе не будет направлена против российского стратегического ядерного оружия. Каковы перспективы соглашения по этому вопросу?
Политические заверения о том, что система ПРО не направлена против России, были предложены Москве бывшим министром обороны США Гейтсом еще пару лет назад, и тогда Россия отказалась такие заверения принять. Россия может и не мечтать о том, что Соединенные Штаты подпишут по этому поводу какие-то гарантии, потому что угроза, которую Россия видит, исходящая от системы ПРО, ею самой и придумана, и эта угроза раздувается российской разведкой. На самом деле система ПРО просто не может угрожать России. Об этом прекрасно известно российским специалистам и, я думаю, российским военным. Американские специалисты четко продемонстрировали, что система ПРО в Европе и в Азии, в том виде, в каком она задумана, физически не может нанести удары по российским ядерным ракетам и уничтожить их. Это просто невозможно, и Москва об этом знает. Позицию России можно объяснить нежеланием позволить Соединенным Штатам вести технологические инновации в области противоракетной обороны. Россия предпочла бы сохранить статус-кво, то есть существующий ныне и построенный на угрозе взаимного уничтожения режим сдерживания, который, кстати, по определению предусматривает соперничество и противостояние. Соединенным Штатам нет смысла соглашаться с таким подходом. Это не отвечает ни их собственным интересам, ни интересам их союзников. Я думаю, что администрация президента Обамы не откажется от планов ПРО. Эта система не является и никогда не будет угрозой России. И чем больше Россия утверждает обратное, тем смехотворнее она выглядит.
Этот сложный вопрос будет обсуждаться на встречах министра обороны Чака Хейгла и Сергея Шойгу. Главам же внешнеполитических ведомств Джону Керри и Сергею Лаврову также предстоит поговорить о сложных международных и двусторонних проблемах. Тут и Сирия, и перспективы возобновления израильско-палестинского диалога, и иранская ядерная программа. Все это происходит на фоне ухудшающихся отношений между двумя странами. В Соединенных Штатах, в частности, обеспокоены ситуацией в области прав человека в России. Будет ли, на ваш взгляд, поднят этот вопрос на встрече?
Вопрос о правах человека всегда является критически важным аспектом американо-российских отношений. Улучшение тона диалога не следует ожидать до тех пор, пока Россия не начнет выполнять обязательства, взятые ею на себя еще в рамках заключительного акта Хельсинского договора. Москва всегда возмущается, когда критика раздается в ее адрес, но она никогда не избегает возможности критиковать Соединенные Штаты. Так что все эти темы подняты будут. Но я сомневаюсь, что по ним будет достигнуто что-то серьезное. Антиамериканизм является частью внутренней политики России, но это не может не влиять на внешнеполитические процессы. В России нас обвиняют чуть ли не в том, что мы хотим зла этой стране и пытаемся саботировать ее правительство, и бог знает что еще. Так вести себя нельзя. Вы не можете оскорблять людей и при этом надеяться на хорошие с ними отношения.
Предполагается, что в руках Эдварда Сноудена, который теперь находится на территории России, документы и информация, представляющие особый интерес для разведслужб. Трудно представить, что российская разведка не попытается эту информацию получить. Считаете ли вы, что американская сторона попытается добиться от России заверений, что этого не произойдет?
Да, американская сторона может попытаться получить такие заверения, но вряд ли она их получит. Следует думать, что решение позволить Сноудену остаться в России было принято по инициативе российских разведслужб. Россия не хочет, чтобы Сноуден вернулся в США и предстал здесь перед судом. Россия хочет его использовать в своих интересах, и это большая проблема. Данные, которыми он располагает, представляют огромную ценность для разведслужб.
Со Стивеном Бланком беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве, Петербурге, Московской и в Ленинградской областях сегодняшнего дня вступает в силу закон об увеличении штрафов для нелегальных мигрантов. За нарушение миграционного законодательства предусмотрен штраф до 7 тысяч рублей. В других регионах России сумма штрафа не меняется и составляет по-прежнему от 2 до 5 тысяч. За повторное нарушение иностранцы выдворят из страны. Первый палаточный лагерь для нелегальных мигрантов, появившийся в Гальяново 1 августа, может переехать в помещении одного из детских лагерей. Об этом сообщили в правительстве Москвы, а Роспотребнадзор в ходе проверки лагеря для мигрантов Гальянова выявил нарушение санитарных норм. Мигранты и правозащитники о последствиях российской кампании по борьбе с нелегальной миграцией в материале Александра Вагнер.
Появление 1 августа на востоке Москвы палаточного лагеря для трудовых мигрантов и рейды Федеральной миграционной службы в крупных российских городах по местам, где чаще всего работают выходцы из Средней Азии, уже вызвали волну митингов против действующей миграционной политики. Один из последних состоялся рядом с палаточным городком для иностранцев в московском районе Гальяново. Как сообщает сайт Грани.ру, 8 августа здесь собрались 10 человек, чтобы развернуть растяжку «Нелегальных людей не бывает» и обратить внимание на ксенофобскую политику властей, как говорится в заявлении протестующих. Участники считают, что кампания, начатая властями против мигрантов, связана не только с инцидентом на Матвеевском рынке, но и с предвыборной кампанией в мэры Москвы, поскольку кандидаты, цитирую, используют дешевые популистские приемы, пытаясь внушить москвичам, что их проблемы нельзя решить без ограничения прав нелегальных мигрантов. Слово «нелегальный» взято в кавычки. Как рассказал Радио Свобода один из задержанных 5 дней назад на Хованском строительном рынке в Москве мигрант из Узбекистана, он и его товарищи до сих пор находятся в заключении, где их избивают и не дают еды.
В настоящий момент мы находимся в Щербинке, в полицейском участке. Мы не ели 3 дня, мы спим на голой земле. Среди нас есть те, кому требуется неотложная медицинская помощь. Нас уже несколько раз возили по разным департаментам полиции, заставляли подписывать разные бумаги. Нас били, без всякой на то причины. Одного серьезно ранили, и его состояние ухудшается, даже несмотря на то, что его возили зашивать рану. Всего нас 29 человек, и суд по нашим делам состоялся. Если они нас отпустят, мы собираемся купить билеты и уехать в Узбекистан.
Таджик Махмуд Каримов, арестованный в конце июля в Мытищах, вынужден был заплатить $150 за свое освобождение. У него не было проблем с документами, однако полицейские продолжают требовать у него и его соотечественников взятки.
Вот так вам надо.
Полиция говорит, так вам и надо, что ей якобы необходимо, чтобы ее присутствие было заметным. Раньше мы вынуждены были платить им 1000, 1500, 2000 рублей. Теперь они требуют от нас 5000.
В подобной ситуации оказались многие задержанные мигранты в Москве и других городах России. Во время рейда в районе Хилокского рынка в Новосибирске 400 человек попали в миграционные центры, из них 12 детей. 10 из них, по данным представителя главного управления МВД по Новосибирской области Антона Сурнина, жили в антисанитарных условиях и были принудительно отправлены в медицинские учреждения, несмотря на то, что они не хотели расставаться со своими родителями. По словам Сурнина, родители воссоединятся с детьми только накануне депортации. По мнению правозащитника и члена комиссии по правам человека при мэре Москвы Валерия Борщева, начатая властями против мигрантов кампания проводится с нарушением законодательства.
Разделять детей и родителей недопустимо. Даже суды такие решения принимают крайне редко, и для такого решения должны быть очень веские основания. Тут никакого решения суда не было. Тут абсолютный произвол правоохранительных органов. Они почему-то решили отделить. Это очень серьезное нарушение прав человека. Просто идет компанейщина, борьба с нелегальной миграцией. Вот и силовики почувствовали, что им можно. И можно многое, и можно нарушать нормы закона, и можно нарушать принципы права человека. Они получили такое разрешение. Я так полагаю, что за это ответственность несет не только местное руководство правоохранительных органов, но и центральное, поскольку они как бы дали импульс, что и так можно вести себя.
Я бы хотела еще спросить по поводу комментариев, которые Радио Свобода получила от мигрантов, задержанных во время рейдов в Москве. Мигранты говорят о том, что их избивают в полиции, а некоторые признаются в том, что у них требуют взятки.
Отношения нелегальных мигрантов и правоохранительных органов всегда строились на взятках. Поэтому ничего нового в том, что сейчас тема денег звучит, только сумма меняется теперь уже для того, чтобы не попасть в лагерь, а освободить надо платить больше, в этом нет ничего нового. Это коррупция. И, конечно же, для того, чтобы бороться с нелегальной иммиграцией, надо прежде всего искоренить мафиозно-коррупционную составляющую, которая есть в правоохранительных органах. Поэтому дело не в этих несчастных вьетнамцах, там, таджиках, а дело в полицейских. Дело в тех предпринимателей, которые используют рабский труд, вот главные виновники этого процесса. А страдают по преимуществу действительно эти несчастные. Тот лагерь, который создан в Москве, в сущности, это незаконное образование. Ни по условиям содержания, палатка, эти кровати, питание ничем не нормированное. У нас есть спецприемник для иностранцев в Москве, и там существуют определенные правила, определенные нормы. Наша общественно-наблюдательная комиссия постоянно там бывает, она отмечает нарушение норм, но там есть нормы. А вот в этом лагере никаких норм нету. Сколько человек в палатке живет, холодно, там жарко, это все неопределимо. Поэтому, в принципе, создание такого лагеря – это факт незаконный.
Правозащитник Валерий Борщов рассказал о нарушениях прав трудовых мигрантов в России. На нечеловеческие условия содержания мигрантов в палаточном городке в Гальяново обратил внимание и глава консульского отдела вьетнамской дипломатической миссии Ле Хонг Чиунг. По словам находящейся там женщины из Киргизии, условия содержания ухудшаются.
Мы каждый день едим рис и доширак. В первый день нам давали немного гречки, но в последнее время только рис и вермишель. Еще нам дают хлеб и чай. Это все. У нас нет выбора, и нам приходится это есть.
До конца года, по данным Федеральной миграционной службы, в России планируют открыть вдвое больше приемников-распределителей для трудовых мигрантов. Сейчас таких учреждений насчитывается 21. Александра Вагнер для Радио Свобода.
В Москве завершена подготовка к чемпионату мира по легкой атлетике, крупнейшему международному спортивному соревнованию года в столице России. Часть торжественной церемонии открытия состоялась в четверг на Красной площади. Чемпионат мира с участием 2000 спортсменов из 206 стран руководство России рассматривает как еще один этап подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи. В Сочи связана общественная дискуссия вокруг легкоатлетического чемпионата мира. На фоне призывов к бойкоту Олимпиады из-за нарушения прав представителей ЛГБТ сообщества в России этот вопрос комментирует и в руководстве Международной федерации по легкой атлетике. Исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин не преминул использовать чемпионат для пропаганды своих достижений на посту градоначальника. «Москва великолепно готова к чемпионату», — заявил он, — «никаких проблем нет». Это не совсем верно. Скажем, некоторые команды предпочли бесплатному размещению в отеле «Космос», от которого по дорожным пробкам добираться до стадиона «Лужники» не менее 3 часов, платное проживание в гостиницах неподалеку от спортивного комплекса. Этот и другие аспекты чемпионата мира по легкой атлетике мой коллега Андрей Шара обсудил со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Такие шероховатости бывают на каждом крупном соревновании. Помнится еще история, как... Например, российский теннисист Марат Сафин, по-моему, на Олимпиаде в Сиднее жил в гостинице, которую снимал поближе к соревнованиям. Или, скажем, американские баскетболисты знаменитые, по-моему, на еще Олимпиаде в Барселоне тоже снимали гостиницу прямо возле соревнований. Это обычное дело для особенно такого мегаполиса, как Москва. Мне кажется, что в Москве сейчас проблема главная, это другая. Проблема с, что называется, заполняемостью стадиона. Во-первых, первые и верхние ярусы арены уже заняты декорациями и разными баннерами. То есть количество зрителей будет порядка 35 тысяч мест. А в Лужниках гораздо больше, порядка 60 или 70 тысяч. Во-вторых, огромное количество бесплатных билетов. Реализовано порядка 87% билетов. Это сказал Александр Полинский, генеральный директор дирекции спортивных и зрительных мероприятий Москвы. Но вместимость порядка 45-43 тысяч зрителей, а 240 тысяч билетов при этом на чемпионат мира распространяются бесплатно.
Это значит 87%, из которых 240 тысяч билетов они отдали в управы, и любой может позвонить или написать письмо, ему там выдадут этот бесплатный билет. То есть, получается, таким образом решается вопрос посещаемости?
В результате так. Кроме того, Министерство спорта еще пригласило в Москву 10 тысяч волонтеров, которые работали на универсиаде в Казани, чтобы они смогли посмотреть соревнования чемпионата мира. Я уверен, что будут еще какие-то придумки у организаторов по поводу бесплатных зрителей. А летом, конечно, детей сложнее привести, или, скажем, воспитанники каких-либо военных училищ, что тоже часто бывает. Вообще, август в этом смысле не очень удобный месяц для проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Но, тем не менее, в Москве много людей, много приезжих, туристов. Я думаю, что в результате арена заполнится. Главным образом, конечно, это будет достигнуто за счет почти половинного снижения вместимости Лужников.
Понятно, что это главное московское соревнование года. 2000 спортсменов, представители 206 стран. Наверное, после Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу это самое большое представительство спортсменов. Это очень крупное соревнование, конечно. Накануне чемпионата мира по легкой атлетике начались вот эти проблемы, связанные с критикой России. Связана она не со спортом, а с политическими проблемами, с нарушением прав человека, с отношениями к ЛГБТ-сообществу на чемпионате мира по легкой атлетики. Может это сказаться?
Официальные лица Федерации легкой атлетики международной уже сделали заявление. Ламина Диек, генеральный секретарь Федерации, заявил совершенно внятно, что никакого влияния эта ситуация на чемпионат мира не окажет. Спортсмены все могут приехать, и никаких ограничений в этом плане не будет. Но российские официальные лица после достаточно опрометчивого заявления Виталия Мутко по поводу Олимпиады в Сочи, напомню, что министр спорта сказал, что приезжая в страну, надо уважать ее законы, не демонстрировать свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, но и был довольно серьезный скандал, он еще и продолжается по этому поводу. Вот по поводу чемпионата мира по легкой атлетике такого рода заявления ни одно официальное лицо российское не делало.
Ну, Алексей, смотрите, Диак в то же время заявил, что закон будет выполняться, и как бы исключений никаких для иностранных спортсменов Россия делать не должна. С другой стороны, нельзя же исключить, что, скажем, кто-то понесет радужный флаг на церемонии открытия.
Возможно, какие-то индивидуальные демарши, ну или, допустим, командные, что вряд ли. И вот в этом случае скандал может разгореться с новой силой. И косвенно он тогда, безусловно, ударит по репутации Олимпиады в Сочи и вообще по репутации России в международном сообществе.
Андрей Шарый беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. В продолжении темы «Возможен ли бойкот Олимпиады в Сочи?» Вопрос жителям Красноярска задавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Ну, думаю, да, со стороны некоторых стран. Ну, потому что не нравится то, что в России происходит, в российской политике. Действия российских властей не нравятся.
Я думаю, что со стороны спортсменов, наверное, нет, потому что кто-то из них долго шел к этому, стремился, и вот так вот просто взять и пойти за всеми, я думаю, что там не один, кто стремил. Вот со стороны других вполне вероятно. Недовольство много у людей после вот этого, что и Обама на встречу не согласился даже. Я думаю, что им не нравится внутренняя политика наша.
Я считаю, невозможно. Для нас, людей, для народа, для страны, в абсолютном большинстве у людей понимание, что Олимпиада нужна как спорт, как символ единения, дружбы, соревнований и так далее. И очень много вложено в это дело. Людских ресурсов, финансовых. Невозможно. Вы знаете, сколько существует шарик, наверное, столько между людьми, обязательно есть какие-то натянутые отношения, конфликтные отношения. Но, слава богу, уже, так сказать, не одно десятилетие Олимпиады проходит. И при каждой Олимпиаде, давайте вспомним, обязательно были какие-то трения. И между нашей страной и Америкой, между другими государствами. И тем не менее, Олимпиады были, и это хорошо, что они были.
Я считаю, нет. Я считаю, потому что там столько уже затрачено, столько в умы уже нам вдолблено, что мы теперь в Сочи только и ждем, чтобы потом он остался в нашем распоряжении.
Нет, не допустят. Ни в коем случае, я считаю так. Нам же надо, чтобы там была Олимпиада. Срочно, бессрочно, денег туда вложено. И наши ни в коем случае не допустим.
Конечно. Потому что слишком много денег там, судя по всему, разворовалось.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, возможен ли бойкот Олимпиады в Сочи. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск. Вы слушаете программу «Время свободы». Спустя 5 лет после российско-грузинской войны на границе России и Грузии образовались две частично признанные независимые республики – Южная Осетия и Абхазия. За пределами столицы Абхазия далека от восстановления, а первое, о чем позаботились в Сухуми – футбольные стадионы и шахматные турниры. На что расходуются российские дотации в Абхазии, на месте выясняла Анастасия Кириленко.
На российско-абхазской границе давка, духота, плачут дети. Дело в том, что абхазцев требует предъявлять сразу 3 паспорта. Абхазский – зеленый, абхазский – заграничный, синий и российский. У меня также спрашивают, являюсь ли я жительницей Абхазии, поскольку я предъявляю российский паспорт, такой же, как и у абхазцев. Предложение приобрести абхазский паспорт нелегально, на мое удивление, поступает на 2-й день пребывания в Сухуми. Мне советуют приобрести недвижимость подешевле у моря, а для этого по местным законам нужен абхазский паспорт. Вообще, маленькие страны обычно сулят большие юридические возможности. Так, признавшая Абхазию, беднейшее государство Науру, как выяснилось, продавало свои паспорта по 10 тысяч долларов нуждающимся, пока они не были найдены в 2001 году взорвавших Всемирный торговый центр в Нью-Йорке террористов. С абхазским паспортом, правда, кроме России, можно ездить разве что в Науру, Туалу, Венесуэлу и Никарагуа. С другой стороны, основанием для приобретения российского гражданства является абхазский паспорт. Это признает секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба. По его словам, Евросоюз высказал неудовольствие по поводу выдачи нескольких тысяч российских паспортов на основании наличия абхазских. А ведь среди получивших их людей могут быть и преступники, которые хотят проехать в Сочи перед Олимпиадой. Недавно на медиарынке появилось так называемое абхазское агентство новостей «Анна Ньюс». Его создатель, московский преподаватель Марат Мусин, к Абхазии не имеет никакого отношения. Но он заявил, что зарегистрировал информагентство в практически непризнанной стране, чтобы сложнее было подать иск о клевете, потому что европейские страны и США не смогут этого сделать, они Абхазию не признали. Но связь «Анны Ньюс» с Абхазией, конечно, всего лишь юридический курьез. Что касается жизни в самой Абхазии, столица Сухуми почти восстановлена, хотя здесь еще довольно много разрушенных зданий. Зато под эгидой Всемирной шахматной федерации ФИДЕ здесь открыта шахматная школа Анатолия Карпова. А еще в Сухуми началось строительство уже 2-го футбольного стадиона. Всего за 5 лет, прошедших со времени признания Абхазии, Россия выделила республике 16 миллиардов рублей дотации на восстановление. Между тем, местные жители этих денег не почувствовали, утверждает член оппозиционной партии Абхазии Форума народного единства Аида Чачхалия. Аида Чачхалия живет в Кварчелле, бывшем шахтерском городе, который сегодня стал городом-призраком.
Потому что народ недоволен. Нет работы. В основном. Если нет работы, люди как должны выживать? Разочарование в том, что Россия нас признала, Россия нам очень помогает. Таких инвестиционных денег у нас не было никогда, ни до войны, ни после войны. И сейчас, когда Россия нам столько помогает, народ на себе это не почувствовал. Вот в чем беда. И здесь у нас все разрушили, и больницы, и дворец культуры, и школы, там бассейн начали строить, да. Но сейчас все заморозили, и нам никто не может ответить, а почему? Вот всех уволили, всех отпустили в отпуск при содержании, неизвестно на какое время. Люди стали без работы, даже сторожи вот сократили сейчас. Эти объекты теперь даже не охраняются. Они разрушены. А мы надеялись, что они будут. Ну, нам, может, и будут когда-то строиться, но сегодня люди без работы остались. А то, что Россия нам помогает, благодарны России, но у нас вопрос к нашим властям. Вот почему так расходуются эти деньги, неизвестно, куда эти деньги уходят. Большинство людей говорят так. Где деньги? Почему сегодня мы остались без работы? Почему? Если, когда нам не помогала Россия, когда мы были в блокаде, люди лучше как-то себя чувствовали. А сейчас, когда столько денег, и это не пустили в производство просто. Надо было, наверное, производство сперва налаживать, чтобы люди могли работать где-то. Ни того, ни другого. Ну, создали контрольную палату. Пока что не знаю, как они работают, по какому принципу. Мне неизвестно, не знаю как-то. Но это парламент будет следить, наверное, за этим. Ну, опять-таки, насколько они честно будут работать, не знаю, не можем сказать.
По словам оппозиционного депутата из Сухуми Даури Аршба, из 3 проверок, которые Счетная палата России проводила в Абхазии по поводу расходования дотаций, 2 выявили нарушения на 100 миллионов рублей. Впрочем, уголовных дел возбуждено не было. Президент Абхазии Александр Анквап, пришедший к власти благодаря обещаниям побороться с коррупцией, специальных антикоррупционных мероприятий не начинал. По словам издателя «Нужной газеты» Абхазии Изиды Чания, подряды на строительство получают как раз компании, связанные с властью. властью и непосредственно с президентом. Недавно полпред президента России в Южном федеральном округе Александр Хлопонин пообещал, что Россия выделит Абхазии еще 30 миллиардов рублей. Остается надеяться, что они дойдут, например, до Тварчели.
Анастасия Кириленко побывала в Абхазии спустя 5 лет после российско-грузинской войны. В Челябинской области, где уже несколько суток не прекращаются проливные дожди, в ночь на пятницу обрушилась дамба в поселке Южный. Погибли 2 человека. В нескольких районах области складывается критическое положение. МЧС проводит эвакуацию жителей. Накануне в 5 регионах Дальнего Востока, пострадавших из-за наводнений, был введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в Амуре у Хабаровска накануне составил 5 метров 19 сантиметров. Это не предел. Пик паводка. Гидрологи ждут к 14 августа. Паники в городе пока нет, а власти на всякий случай рассчитали варианты эвакуации людей из прибрежных зон. С подробностями наш корреспондент Алексей Минин.
День начался с того, что Амурское речное пароходство приостановило на сутки движение теплоходов на левый берег реки. А в пятницу корабли будут только вывозить тех, кто еще не покинул левобережье. То есть в сторону дач никого не повезут. Пассажиров на речном вокзале предупреждают об этом по громкой связи. Более того, с просьбой срочно покинуть дачи на противоположном берегу к огородникам обратилось правительство Хабаровского края. На специальном совещании председатель Краевого общества садоводов Юрий Устинов поддержал это требование. По его мнению, те, кто игнорирует предупреждение, рискуют напрасно.
Чтобы все выехали. И если кто-то говорит «останусь», никаких «останусь», потому что это надо ему потом, он вдруг заболеет, ему надо хлеб подавать, ему надо, значит, воду везти и так далее. А это невозможно делать.
Вода уже залила большую часть огородов и дачных угодий на левом берегу Амура. Но некоторые дачники все равно не хотят уезжать на большую землю. Считают, что их участки могут обокрасть. В Хабаровске затопленных домов пока нет, а в мэрии разработан план на тот случай, если вода все-таки придет в жилой массив у берега. Специалисты осматривают ливневую канализацию, проверяют систему оповещения. А на некоторых участках соорудят временную дамбу, сообщил журналистам мэр Хабаровска Александр Соколов.
Таких мест 22. Определено, что более 2 километров, 136 метров нужно будет из мешков создавать дамбы, искать возможность, чтобы обратным потоком не пошла вода с реки через ливневные канализации. Тоже приняли меры, готовим там засоры, которые будут держать воду, не пускать ее. Потому что если ливневым осадком некуда будет стекать, будут проблемы и на территории жилых массивов города. Подготовлены силы для отвоза, подвоза людей, подготовлены силы для размещения в местах, куда будем в случае этой чрезвычайной ситуации размещать людей на отдых. Определены 3 школы по 300 мест.
И сегодня же в Хабаровской Замурской области приехал глава МЧС России Владимир Пучков. Он сообщил, что принято решение объявить в Хабаровском крае чрезвычайную ситуацию федерального уровня. В то же время власти города и края просят жителей не паниковать. А глава МЧС отметил, что в соседней Амурской области положение еще более сложное.
На территории края сформирована мобильная эффективная группировка сил, но наиболее тяжелая ситуация и сложная ситуация у нас сейчас развивается на территории Амурской области. Мы сформировали основные силы там, взяли под контроль все, что касается режима функционирования Зейской ГЭС.
Добавим, по прогнозу Дальневосточного гидрометеоцентра, в ближайшие дни уровень воды в Амуре продолжит повышаться и к 15 августа вырастет до 6 метров. По мнению синоптиков, на гидрологическую ситуацию повлияли дожди в Амурской области и Забайкалье. Во второй половине месяца уровень воды начнет постепенно падать. Впрочем, эти прогнозы пока предварительные. Ситуация может измениться из-за сбросов воды на Бурейской и Зейской гидростанциях. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Благовещенском районе Амурской области продолжается эвакуация из нескольких сел. Подробнее об этом наш корреспондент Антон Лузгин.
Во Владимировке затоплено более 90% территории. На машине можно проехать лишь по 4 улицам, по остальной части села лишь на лодке. Говорит дежурный эвакуационного пункта Дмитрий Тутынин.
Инциденты были. Дело в том, что у людей, сами понимаете, горе большое. Много людей в состоянии алкогольного опьянения. Предъявляют претензии, требуют помощи, независимо от того, что спасти им надо там курей, Ну, по возможности мы выдвигаемся в любой, на любой сигнал. Но люди и куры, это, ну, сами понимаете, люди прежде всего.
Рассказывают местные жители.
Поздновато сообщили. Они могли бы пораньше чуть-чуть сообщить, потому что, я так понимаю, в интернете говорилось, что не давали им разрешения за СКГС сбрасывать воду долгое время. А потом, когда все накопилось, начали все сбрасывать. Ну, вода не то, чтобы она резко поднялась, но поднимается потихоньку.
В вашем конкретном случае что произошло? Что у вас пострадало?
Ну, у меня пока дом, как бы, один из самых высоких стоит, но я уже туда не могу подъехать и беспокоят, что мародеры все разграбят. Ну, и все равно, а еще обещают 1.5 метра поднимется вода. А если она так поднимется, то уже все.
Скажите, пожалуйста, чрезвычайная ситуация застала вас врасплох или все было ожидаемо, успели подготовиться?
Если сказать честно, то врасплох. Все ожидали, что когда государственные структуры не говорят, не предупреждают, все считают, что это будет небольшое затопление. Значит, Владимировка много раз, видимо, пережила за свой век все эти затопления. А здесь оказалось наводнение. Поэтому, вы если сегодня видели, стоят затопленные дома, которые люди строили, это получается потом и крови строили. А мне пришлось, как бывшему начальнику управления бюро «Монтаж», здесь застраивать улицу, дорогу вот эту делать. Я сегодня приехал сюда и с болью в сердце уезжаю. Значит, дом затоплен, затоплен. Прошли мы с другом с моим по грудь вода, подошел к своему дому. Хорошо, что успел, собачку забрал.
После таких катаклизмов что, дому предстоит ремонт или заново придется строить, как вы думаете?
Ну, как строителя скажу, это дело очень страшное. Силикатный кирпич не выдерживает действия вот этой воды, вы знаете, и наступает же зима, вот скоро будет. Так что разрушения будут очень большие. Дальше деревянные дома тоже, они, правда, поживучие немножко, но тоже пострадают. Люди сидят на крышах, вы сами видели, это очень-очень больно.
3 дня в селе нет электричества. Владимировка расположена в непосредственной близости от Благовещенска, на противоположном от города берегу реки Зея. Село практически не защищено от наводнений. В 1984 году было полностью затоплено. Тем не менее, как считают местные жители, в 2013 можно было избежать подобного развития событий, говорит Александр Кудинов.
Вот это несчастье, которое постигло Амурскую, Юг-Амурскую область, да и север тоже, оно рукотворное. Не в том смысле, что кто-то лил воду, а в том, что не были приняты возможные меры. Ведь в течение месяца, уже где-то числа 10-12, река показала, что она мощная, воды много, приточность Зейского водохранилища была большая, что даже заставило открыть затворы и где-то, по-моему, 2000 кубов в секунду изливалось. Удалось уровень понизить, и все на этом успокоились. Хотя никаких объективных причин для этого не было.
То есть, если постепенно происходил сброс,
конечно,
воды...
конечно, да. Она бы была полноводная, конечно, река. Может быть, немножко где-то и подтопление было до сих пор бы, но не было бы вот этой нависшей неотвратимой угрозы для нас. Мы же сейчас все живем как... трясемся просто.
Кроме Владимировки, эвакуировано население поселка Заречный Благовещенского района. В Свободинском районе 9 августа планируется начать эвакуацию жителей села Суражевка. В Благовещенске в зданиях нескольких школ и училищ развернуты эвакуационные пункты. Уровень реки Амур поднялся выше той черты, которую спасатели называют неблагоприятной. Нижняя часть прогулочной набережной затоплена полностью. Паники в городе нет. Власти тем временем выясняют, кто распространял СМС-сообщение о большой волне Зейской ГЭС и о возможном обрушении плотины гидроэлектростанции. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Сетикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.